сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 17 мая в истории. В 1779 году петербургский обер-полицмейстер Волков объявил об открытии при Обуховской больнице первой русской психиатрической лечебницы для пользования сумасшедших. Немецкий ученый Иоганн Готлиб Георги, в его честь, кстати, назван Георгин, в своем описании Петербурга, изданном в 1794 году на русском языке, писал об этом заведении: «Лишенные действия рассудка своего больные, привязаны к кроватям кожаными ремнями, которые они охотнее оков носят. Со всеми же ими обходятся коротким и приязненным образом, через что многие вылечены бывают». Он же отметит, что причины помешательства в уме по большей части суть – любовь и гордость, у немногих же печаль и исступление. Наиболее же происходит оное от пьянства. 17 мая 1909 года состоялось открытие русских балетных сезонов в Париже. В театре Шатле французской публики представили однократные балеты Михаила Фокина в декорациях Александра Бенуа. Солировал Нижинский и Красавина. Идея прославить русское искусство на Западе родилась еще в 1906 году. В том же году Сергей Дягилев в Париже устроил выставку «Два века русской живописи и скульптуры». В 1907 году парижан познакомили с русской симфонической музыкой, а в следующем Дягилев привез в Париж оперу Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным. Наконец, в 1909 году, оценив свои возможности и запросы публики, Дягилев решил последовать совету Бенуа и организовать в Париже свои знаменитые балетные сезоны. Они стали событием мирового значения. Варварское, но такое притягательное русское искусство помогло Западу лучше узнать и познать себя, писали в те дни французский композитор Эрик Сати, кстати, появившийся на свет в день нашего обзора 17 мая 1866 года. 17 мая 1921 года в Советской России был отменен декрет о национализации мелких предприятий. Началась так называемая новая экономическая политика, провозглашенная на 10-м съезде партии двумя месяцами ранее. Красногвардейская атака на капитал, осуществленная большевиками в рамках политики военного коммунизма, привела к параличу экономики, и Ленин вынужден был пойти на уступки классовому врагу. С мая 1921 года разрешалось иметь небольшие частные предприятия, отныне в русский язык вошло слово «непман». Идею денационализации большевики позаимствовали у меньшевиков и эсеров, проведших такую процедуру еще летом 1918 года в Поволжье. Непманы составляли довольно значительную прослойку населения. По данным переписи 1926 года, в одной только Сибири их было без малого 120 тысяч человек. Новый предприниматель формально делились на две категории с годовым доходом свыше 10 тысяч рублей и от 2 до 10 тысяч. При этом непманов акул, рисковавших легально заводить относительно крупный бизнес, было немного. Куда более многочисленной была третья категория непманов, предпочитавших не иметь дела с государством и развивавших теневую экономику. В конце 20-х годов окрепшее сталинское руководство свернуло НЭП, но большинство НЭПманов, имея неплохие связи в органах, устроились на работу продавцами, товароведами, агентами по снабжению, а то и руководителями различного уровня. Даже в лагерях, куда НЭПманы попадали за финансовые махинации, они ухитрялись занимать должности прорабов и начальников производства. В 1960 году в этот день советская делегация покинула открывшуюся в Париже конференцию четырех держав по разоружению на высшем уровне. Накануне Никита Сергеевич Хрущев заявил, в связи с инцидентом разведывательным самолетом У-2, сбитым 1 мая около Свердловска, потребовал, чтобы США прекратил подобные полеты над территорией СССР и принесли извинения, однако президент США Эйзенхауэр отверг эти требования, в результате конференция завершилась так и не начавшись. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад. Во время земляных работ на территории Московского Кремля недалеко от Спасских ворот 17 мая 1988 года военные строители нашли серебряные украшения и гривны слитки киевского, новгородского и черниговского типов. Находка состояла из более чем 300 предметов и получила широкую известность как Большой Кремлевский клад. Большой Кремлевский клад, состоящий из серебряных украшений, которые после осмотра были датированы концом XII – начала XIII века, по мнению специалистов, входит в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах. Клад очень интересен и разнообразен по составу вещей, в его основе изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи скандинавского и восточной работы. Очень интересные и дорогие для того периода времени. Эти находки позволили ученым с иной стороны оценить клад как княжеское имущество, княжескую казну, что помогло раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени. Это стало свидетельством о том, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле. Особая ценность клада определяла незначительным количеством дошедших до нас украшений XII-XIII века. Ювелирные изделия в то время одними из первых страдали при вражеских нашествиях, а в мирные дни серебряные вещи, как правило, становились сырьем для изготовления новых, более модных. Поэтому украшения тонкой работы мастеров позволили оценить сложность техник изготовления украшений в домонгольское время, освоение которых и сегодня доступно не каждому мастеру из-за трудоемкости и специфики. В этот день умерли. В 1727 году умерла Екатерина I, российская императрица, вторая жена Петра I. Происхождение Марты точно неизвестно. По некоторым сведениям, она была дочерью латышского крестьянина Самуила Скавронского, по другим шведского квартирмейстера Рабе. Образование она не получила, а ее юность прошла в доме пастора Глюка в Мариенбурге, где она была одновременно прачкой и кухаркой. Вероятно также, что она короткое время была замужем за шведским драгуном. В 1702 году после взятия Мариенбурга русскими войсками будущая русская императрица стала военным трофеем и оказалась сначала в обозе Шереметьева, а затем у Меншикова. Она отличалась легким, веселым, ровным и ласковым характером. Она не только умела приспособиться к капризам Петра и мирилась с его вспышками беспричинного гнева, она также помогала во время приступов эпилепсии и делила с ним трудности походной жизни. Екатерина не принимала непосредственного участия в решении политических вопросов, но имела на царя определенное влияние. По преданию, она спасла царя во время прусского похода, когда русские войска были окружены. Екатерина передала турецкому визирю все свои драгоценности, тем самым склонив его к подписанию перемирия. Возвращение в Петербург 19 февраля 1712 года Петр обвенчался с Екатериной, а их дочери Анна и Елизавета, будущая императрица Елизавета Петровна, получили официальный статус цесаревн. В 1714 году в память прусского похода царь учредил орден Святой Екатерины, которым наградил жену в день ее именин. В мае 1724 года Петр впервые в истории России короновал Екатерину в качестве императрицы. После смерти Петра в 1725 году усилиями Меншикова и при опоре на гвардию Екатерина была возведена на престол, поскольку сама она не обладала способностями и знаниями государственного деятеля, при ней был создан управляющий страной Верховный Тайный Совет, руководителем которого стал Меншиков. Среди наиболее значительных мероприятий этого времени – открытие Академии наук, заключение союза с Австрией и другие. Перед смертью по настоянию Меншикова Екатерина подписала завещание, по которому престол должен был отойти к великому князю Петру Алексеевичу, Петр II, а в случае его смерти – к ее дочерям или их потомкам. Таким был день 17 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.